Отдел 9. Завершение апостольского века. Глава 46. Апостольская деятельность и мученическая кончина апостола Петра. Соборные послания апостола Петра. Деятельность других апостолов. Одновременно с апостолом Павлом потерпел мученическую кончину и апостол Петр, который таким образом закончил свою апостольскую деятельность также в столице того языческого мира, первенцев которого он некогда первый принял в Церковь Христову. Но он, как известно, скоро должен был уступить поприще деятельности среди языческого мира тому, кто специально был призван быть апостолом язычников, и действительно, он скоро всецело предоставил это великое поприще апостолу Павлу и сам стал почти исключительно проповедовать Евангелие среди иудеев, как Палестины, так и других стран. Как один из верховных апостолов, он хорошо был известен всем главным церквам. В Коринфе при разделении местных христиан на партии одна ставила на своем знамени имя Петра или Кифы. Он основал несколько церквей в различных областях Малой Азии и для утверждения их в вере обращался к ним с посланием, в котором, между прочим, поименовывает и сами страны. Именно он обращался с посланием к пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным. Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 1. Этим указанием отчасти определяется то апостольское поприще, которое он проходил. Но он не ограничивался и этими странами, и в своей апостольской ревности проник даже в Вавилон, чтобы и в этой стране пленения возвестить своим единоплеменникам истину Евангелия. По свидетельству Иосифа Флавия, в Вавилонии было множество поселений иудейских, которые славились своим богатством и щедрыми приношениями храму. Последние были так ценны, что, по свидетельству того же историка, требовались две крепости для охранения их. И когда эти приношения отправлялись в Иерусалим, то их сопровождало несколько тысяч иудеев, чтобы обезопасить их от разбойнического нападения парфян. Проповедь апостола Петра среди вавилонских иудеев сопровождалась благословенным успехом, и в своем первом послании он передает малоазиатским церквам и приветствие от церкви в Вавилоне, которую он называет «избранной». Из этого же послания видно, что сотрудниками его в это время были Силуан и Марк, которые были в свое время и сотрудниками апостола Павла. Это обстоятельство показывает, какое тесное общение существовало между апостолами и как они, действуя, так сказать, на противоположных концах мира, находились в постоянных сношениях через одних и тех же сотрудников и соработников на евангельской ниве. Уже в преклонных летах апостол Петр, как бы следуя за общим течением жизни, стремившийся к Риму как центру, отправился в столицу мира. О пребывании его там существуют только неясные предания. По учению римской церкви, он будто бы был первым епископом Рима и епископствовал 25 лет. Но это учение находится в явном противоречии с очевидными хронологическими данными, показывающими, что апостол прибыл в Рим только незадолго до смерти. Главными событиями во время его пребывания в Риме были, согласно с позднейшими сказаниями, совершенные им обращения Филона и сенатора Пудента с его двумя дочерьми Проксидой и Пуденцианой и его публичное состязание с Симоном Волхвом. Этот обманщик, потерпев неудачу в воскрешении умершего юноши, каковое чудо было совершено апостолом Петром, наконец попытался обольстить народ уверением, что он подымется на небо. Но по молитве апостолов Петра и Павла он был оставлен поддерживавшими его демонами и грохнулся на землю, разбившись в кровь. Во время Неронова гонения апостол Петр будто бы по настойчивым просьбам христиан хотел удалиться из Рима, но когда он вышел за Капенские ворота, то встретил Господа, несущего свой крест, и спросил его: «Господи, куда ты идешь?» «Я иду в Рим», — сказал Христос, — «вновь потерпеть распятие за тебя». Апостол, чувствуя всю силу этого кроткого укора, возвратился назад и был заключен в темницу в Туллиануме. Там он обратил к вере своего тюремщика, чудесно источая для его крещения источник из каменного пола темницы. Видя, как его жену вели на казнь, он радовался этому ее путешествию в Отечество и, называя ее по имени, громким голосом призывал ее к радостному мужеству: «О, помни Господа!» Сам он был казнен в один день с апостолом Павлом. Они расстались на Остийской дороге, и апостол Петр был затем отведен на вершину Яникула, где он и распят был, но не в обычном положении, а по его собственной просьбе вниз головой, потому что он считал себя недостойным умирать одинаковым способом со своим Господом. Незадолго до смерти он написал второе соборное послание, как последнее завещание тем, которым он раньше проповедовал. В этом послании, между прочим, апостол предостерегает христиан от разных лжеучителей, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. В послании делается, между прочим, ссылка на послание апостола Павла с завещанием, что в них есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Второе послание апостола Петра, глава 3, стих 16. Эта ссылка показывает опять, что апостолы вели проповедническую деятельность общими силами, взаимно делясь и своими посланиями, в которых вырабатывалось богословие Вселенской Церкви. Если скудны известия о верховном апостоле Петре, то еще скуднее они о других апостолах. Пробыв в Иерусалиме до Иерусалимского собора, они затем, как орлы крылатые, разлетелись по всем направлениям с проповедью Евангелия, и о деятельности их не сохранилось никаких письменных памятников, так как она запечатлевалась только на сердцах тех, которые принимали ее. Вследствие этого о них сохранились лишь неясные отголоски в предании. По свидетельству предания, апостол Андрей избрал поприщем своей апостольской деятельности берега Черного моря, так называемую Скифию. Берега этого моря были усеяны богатыми греческими колониями, находившимися в постоянных сношениях с северными народами, от которых сырые материалы, привозившиеся из глубины страны, сплавлялись по морю в Малую Азию и Грецию. Причиной, почему он избрал поприщем своей апостольской деятельности эту именно страну, могло быть то, что он сам находился в ближних сношениях с греками, как показывает и само его греческое имя, и потому мог более рассчитывать на успех. По позднейшему преданию, он не ограничивался и берегами Черного моря, а отправился и вглубь самой страны, и там, на Киевских горах, водрузив крест, он произнес свое великое пророчество о том, что благодать Божия воссияет на этих горах и возникнет великий город. Апостол Андрей потерпел мученическую кончину в городе Патрах в Ахайи, будучи распят на особого рода кресте, иксообразном, который известен под названием Андреевского. Святой Иаков, брат Господень, по смерти Иакова Зеведеева, был епископом Иерусалимской церкви и отличался такой строгостью жизни, что пользовался великим уважением даже иудеев. так что ему дозволен был вход во святилище, хотя это право предоставлялось только священникам. Он потерпел мученическую кончину в самом Иерусалиме, и главным виновником его смерти был первосвященник Анна Ганан-младший, последний из сыновей первосвященника Анны, упоминаемого в Евангелии. Ненависть ко Христу и христианам уже привела дом Анны к обогрению своих преступных рук кровью Христа и первомученика святого Стефана, к одобрению убиения Иакова, сына Зеведеева, и к стараниям добиться смерти святого апостола Павла. Та же неусыпная враждебность теперь вовлекла младшего Ганана, человека буйного и повелительного темперамента, в новое преступление. Он воспользовался неожиданно благоприятным случаем для того, чтобы предать смерти брата Господня и таким образом нанести еще один удар христианской церкви. Фест, справедливость которого спасла жизнь апостолу Павлу и который был одним из самых почтенных римских прокураторов Иудеи, умер после краткого двухгодичного управления. Преемником ему был назначен Альбин, но до его прибытия прошел небольшой промежуток, во время которого Иудея находилась только под отдаленным надзором легата Сирии. Агриппы II не было в Иерусалиме. В такое время дерзкий и жестокий саддукей, каким был этот первосвященник, легко мог побудить Синедрион превысить свой авторитет и вновь присвоить себе право совершения смертной казни, которая, строго говоря, уже не принадлежала ему. Он надеялся, что этого правонарушения римляне или не заметят, или взглянут на него сквозь пальцы, так как они были очень терпимы во всем, что делалось в интересах всякой законом дозволенной религии, и, естественно, не имели охоты вмешиваться в дело, которому не придавали политического значения. Одушевляя Синедрион своей собственной смелостью, Ганан уговорил его арестовать Иакова и других главенствующих христиан и побить их камнями. Обвинением против них, несомненно, служило богохульство, так как, во всяком случае, Иакова нельзя было обвинить в преступлении закона. Если бы Иаков был столь же ненавидим, как святой апостол Павел, то, быть может, ничего бы не оставалось и говорить больше. Но Иаков в Иерусалиме, подобно Анании в Дамаске, был глубоко уважаем иудеями, не менее, чем христианами. Он также был муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими там. Деяния святых апостолов, глава 22, стих 12. Не только простые обращенцы в христианство, но и некоторые из самых почитаемых в городе известных законников также опечалились от этого безумного убиения благочестивого Назарея. Они решились защищать таких граждан от дерзости кровожадного дома и принесли жалобу Агриппе II. Этот царь слышал защиту апостола Павла перед Фестом и был способен лучше взглянуть на христианство, чем сколько считалось политичным со стороны его коварного и беспринципного отца. Они также жаловались новому прокуратору Альбину, который теперь находился на пути из Александрии в Иерусалим. Следствием этого было то, что Альбин написал Ганану строгий выговор за его беззаконное насилие, и Агриппа почувствовал, что он мог, не подвергая опасности свою популярность, лишить его первосвященства, хотя он занимал его только в течение 3 месяцев. От апостола Иакова осталось одно соборное послание. Побуждением к его написанию послужили внешние бедствия верующих, особенно из иудеев, а также злоупотребление учением об оправдании верой. Поэтому в нем с особенной настойчивостью излагается важность добрых дел в оправдании. Кроме того, в нем даются различные наставления, и, между прочим, излагается учение о таинстве елеосвящения и исповеди. Святой Иуда, брат Яковлев, проповедовал в разных странах Азии и потерпел мученичество в Финикии. Ему принадлежит краткое соборное послание, в котором апостол предостерегает верующих от различных нечестивцев, которые вкрались в церковь и идут в ней путем Каиновым, причиняя соблазны на вечерях любви и всячески богохульствуя. Святой апостол Филипп проповедовал во Фригии с Скифии и потерпел мученичество в Иераполе. Святой апостол Варфоломей, Нафанаил, по преданию путешествовал в Индию и принес туда Евангелие святого Матфея. После проповеди в Ликаонии и Армении он, по преданию, или был казнен содранием с него кожи, или распят головой вниз в Албанополе в Армении. Ему приписывается замечательное изречение, что богословие в одно и то же время и велико, и очень мало, и Евангелие широко и велико, а также сжато. Святой апостол Матфей, по преданию, проповедовал в Парфии и Эфиопии, и в последней потерпел мученичество через сожжение. По одному древнему свидетельству он питался только травой и вел образ жизни по своей простоте и самоотречению, приближавшийся к аскетическому. Святой апостол Фома называется апостолом Индии и по преданию основал христианские общины в Индии и доселе называющие себя его именем. По другому преданию он проповедовал в Парфии. В IV столетии его гробница показывалась в Эдессе. Святой апостол Симон Зелот проповедовал Евангелие по одному преданию в Вавилоне, по другому — на Британских островах, где и был распят. Святой апостол Матфий, который избран был в число 12 по жребию, был из числа 70, проповедовал в Эфиопии и потерпел мученическую кончину в Иерусалиме. Этими скудными известиями и ограничиваются наши сведения о духовных родоначальниках новозаветного человечества. Эти светильники мира исчезли от наших чувственных взоров, но мы знаем, что они озарили и просветили мир. Они не искали себе земной славы, но искали славы Божией и спасения человечества, и эта их деятельность увенчалась чудесным успехом. Рыбаки галилейские, обойдя весь мир, сделали такой чудесный улов человеков, подобного которому еще не представляет история духовной религиозной жизни человечества. Глава 47. Восстание иудеев и разрушение Иерусалима. Значение этого события в истории церкви. Все 12 апостолов, за исключением одного апостола Иоанна, закончили свою апостольскую деятельность раньше события, которое имело громадное значение для утверждения церкви в мире, именно в смысле окончательного разрушения ложных мечтаний иудеев о земном мессианском царстве. Этим событием было разрушение Иерусалима и храма. Иудеи никогда не могли примириться с наложенным на них игом языческих победителей и постоянно с ненавистью относились к римлянам, выжидая лишь случая, чтобы освободиться от них. В этом отношении они были самыми непокорными и мятежными подданными Рима. Все другие народы сравнительно легко мирились с наложенным на них игом, и даже некоторые из них считали для себя это иго благом, потому что сильная рука завоевателей водворяла внутренний и внешний мир на место нескончаемых междоусобных войн, истощавших их нравственные и физические силы. В религиозном отношении языческие народы также легко мирились с завоеванием и скоро привыкали видеть в римском пантеоне общее для себя святилище, а в римском императоре общее для себя воплощение божества. Совершенно иное дело иудеи. Вся их история отделяла их от языческого мира непроходимой пропастью. как народ избранный, которому вверена была на хранение великая религиозная истина, они справедливо считали себя светом, лучи от которого должны были со временем распространиться и на все другие народы. Это нравственно-религиозное превосходство в умах иудейского народа с течением времени приняло более вещественный характер, и ожидаемый ими Мессия представлялся ими уже не только как избавитель человечества, но и политический завоеватель, перед которым должны были преклониться все другие народы. Эту мечту иудеи лелеяли в течение целых веков, и вот к ужасу их, ко времени пришествия Мессии, как указывали все признаки, они сделались рабами жестоких язычников и вошли в качестве незначительного народа в состав громадной империи, где, по-видимому, должна была погибнуть политическая свобода всех народов. Таким образом, все их мечты как бы разлетались в прах перед безнадежной мрачной действительностью. Но они не могли примириться с этим, и подчиненность римлянам считали лишь временной, ожидая, что придет же, наконец, ожидаемый Мессия и свергнет ненавистное иго. Когда истинный Мессия пришел, но не был признан ими, как несоответствующий их ожиданиям, то это поставило иудеев в еще более печальное и безотрадное положение. Они видели, как целые массы народа признавали Мессией того именно назарецкого пророка, которого они не только отвергли, но и предали лютейшим мукам и позорнейшей казни. И это невольно подрывало в них и ту мессианскую надежду, которая до ныне поддерживала их дух, так как невольно должна была заползать в их сознание роковая мысль, не действительно ли Мессию распяли они. Если так, то погибала всякая надежда на будущее. И вот, колеблясь между этими мрачными сомнениями и полуразрушенной надеждой, иудеи становились из года в год все более недовольными, раздраженными и мятежными. Этому немало содействовали и сами римляне. К иудеям они относились с полным презрением и пренебрежением, и, считая их самым грязным и злым народом, не старались даже о привитии им своих гражданских порядков, как они делали это с другими народами, а просто держали иудеев в своих суровых руках и смотрели на них как на доходную статью. Вся Иудея была отдана на откуп компаниям сборщиков податей, которые через своих подчиненных мытарей вытягивали из народа последние соки, повергая народную массу в неоплатные долги и нищету. При назначении самых правителей римляне не задумывались над выбором и обыкновенно посылали в Палестину лиц, которые уже едва ли годились для других провинций. Большинство прокураторов были люди без всяких нравственных правил, они смотрели на вверенную их управлению страну исключительно как на доходную статью и прибегали ко всевозможным вымогательствам и неправдам. Номинальные иудейские царьки, будучи в полной зависимости от римлян, заботились единственно о поддержании добрых отношений с последними и с этой целью подавляли всякие народные движения. Высшие классы народа, особенно саддукеи, державшие в своих руках первосвященническое достоинство, были также чужды народу и, исключительно заботясь о своих собственных интересах, находили за лучшее бесславно присмыкаться перед римскими властями, чем стремиться к политической независимости народа. Патриотизм сохранялся еще только среди фарисеев, которые только и мечтали о низвержении римского ига. Но этот класс был слишком лицемерен, чтобы открыто принимать какие-нибудь меры к облегчению участи народа, и если стремился к политической независимости, то отнюдь не из участия к народу, а только из болезненного честолюбия, которое не находило достаточного удовлетворения при наличном состоянии вещей. И вот таким образом иудеи более полстолетия с недовольством сносили ненавистное иго. С каждым годом иго становилось тяжелее, недовольство росло, и в то же время меркла надежда на чудесное избавление со стороны Мессии. Прокураторы часто сменялись, но с каждым разом являлись все более хищные прокураторы, которые доводили иудейский народ до неистового ожесточения. Уже Феликс и Фест, которым приходилось рассматривать дело апостола Павла, ознаменовали свое правление многими жестокостями и неправдами. Но следующий прокуратор, Альбин, был еще хуже и сделал из своей должности безобразный источник хищничества, так как за деньги продавал все, даже безнаказанность самым опасным преступникам. «Не было такого зла, — говорит Иосиф Флавий, — которого бы он не сделал во время своего правления». Но ему наследовал Гессий Флор, который даже превзошел его в этом отношении. По отзыву того же иудейского историка, это был как бы палач, присланный для казни преступников. Хищничество его было так велико, что опустели от его грабительства целые города и округи. Недовольствуясь этим, он хотел воспользоваться и сокровищами храма. От имени императора он потребовал, чтобы ему выдано было из храмовой сокровищницы 17 талантов. Когда иудеи отказали, то он хотел с вооруженной силой проникнуть в сокровищницу, но этого уже не могли вынести иудеи и воспротивились ему силой. Произошло уличное побоище, которое заставило Флора отказаться от своей попытки. Раздражение, между тем, достигло небывалой степени. В городе образовалась партия, решившаяся отложиться от римлян. В храме состоялось собрание под председательством Елиазара, сына Анании, и на нем решено было отвергнуть ежегодное приношение императора храму, делавшееся со времени Юлия Цезаря. Это был прямой знак отвержения зависимости от Рима в восстании против Кесаря. Отсюда сделалась неизбежная война. И действительно началась та знаменитая иудейская война, которая беспримерна в истории мира по сопровождавшим ее ужасам ожесточения и кровопролития.